Третье. Тело — мое узилище, и, покорствуя закону, не стану я ломать стен темницы, не ускорю свою кончину, изнуряя тело свое или моря его голодом. Но если тюрьма моя сгорит от затяжной лихорадки или рухнет, подточенная неизбывной тоской, уже ли человеку должно так любить землю, на которой узилище это стояло, чтобы всеми силами оставаться там, а не воротиться домой? «Да уж», — подумал Делглиш, — «не столько Дон не подходит к тушеной баранине, сколько баранина не подходит к домашней наливке. Само по себе и то, и другое было вполне съедобно». Даже приятно. Баранина, приготовленная с картошкой, луком и морковкой, приправленная пряными травами, оказалась неожиданно вкусной, хотя и чуть жирноватой. Самбуковое вино вызывало ностальгические воспоминания о неизбежных визитах вместе с отцом к прихожанам, которые по болезни не могли сами дойти до церкви. А вот сочетание баранины и вина действовало убийственно. И Делглиш потянулся к графину с водой. Напротив него сидела Мелисента Хэммит. Ее каменное квадратное лицо казалось мягче и женственнее при свете свечей, и едкий запах лака исходил от жестких неровных волн седеющих волос. За столом присутствовали все, кроме четы Хьюсенов, должно быть, ужинавших у себя в коттедже, и Генри Каруардина. На дальнем конце стола, чуть особняком от остальных, склонялся над едой Альберт Филби. Этакий монашествующий калибан в коричневой сутане. Ел он шумно, хлеб отрывал прямо руками и энергично вытирал им тарелку. Всем пациентам помогали ужинать. Презирая себя за привередливость, Делглиш старался абстрагироваться от сдавленных звуков глотания, рассыпчатой дроби ложек по тарелкам, внезапной, деликатно подавляемой отрыжки. «Если сумеете вы в мире покинуть сию трапезу, то и земную доль нашу сумеете покинуть в мире». И мир трапезы этой сменится покоем вечным. Уилфред стоял за возвышением во главе стола. По бокам от него в металлических подсвечниках высились две свечи. Кот Джеффри, раздувшийся от съеденного, церемонно свернулся у его ног. Уилфред обладал звучным и выразительным голосом и отлично умел им пользоваться. Несостоявшийся актер или актер, нашедший свою сцену и счастливо играющий на ней, не замечающий, что публики в зале становится все меньше и меньше, что мечты его скованы параличом. Неврастенник, движимый навязчивой идеей, или человек, который находится в мире с самим собой. Внезапно четыре свечи, стоявшие на столе, вспыхнули ярче и зашипели. До слуха Делглиша донеслись слабое поскрипывание колес, еле слышный стук дерева о металл. Дверь медленно открылась. Голос Уилфреда дрогнул и оборвался. Звякнула ударившись о тарелку ложка. Из тени выехала инвалидная коляска. Ее хозяин кутался в толстый клетчатый плащ. Мисс Уиллисон глухо застонала и неверной рукой прочертила по платью на груди крест. Урсула Холлис сдавленно ахнула. Все молчали. Затем Дженни Пеграм завизжала. Тоненько и протяжно, точно оловянный свисток. Звук этот казался настолько неестественным, что Дот Моксон завертела головой, пытаясь понять, откуда он доносится. Визг оборвался истеричным смешком. Девушка зажала рот рукой, а потом произнесла: «Я решила, будто это Виктор. Ведь это же плащ Виктора». Никто не заговорил и не шевельнулся. Обведя взглядом стол, Делглиш остановил глаза на Деннисе Лернере. Лицо медбрата напоминало маску ужаса, быстро сменившегося облегчением. Оно словно обмякло, утратило очертания, как расплывшаяся картинка. Кару Ардин подъехал к столу. Слова давались ему с трудом. Шарик вязкой слюны на подбородке при свете свечей блестел, как желтая жемчужина. Наконец Генри произнес высоким ломающимся голосом: «Решил выпить кофе со всеми вместе. А то как-то невежливо прятаться от гостя в первый же вечер». Голос Дот Моксон прозвучал резко и зло. «Обязательно было надевать этот плащ?» Кару Ардин обернулся к ней. «Он висел в конторе, а мне стало холодно. У нас ведь почти все общее. С какой стати делать исключение для мертвого?» Уилфред, наконец, подал голос. «Мы помним правила». Все точно послушные дети повернулись к нему. Он выждал, пока пациенты снова примутся за еду. Руки, сжимавшие края возвышения, не дрожали. Голос звучал ровно и уверенно. «Засим, поднимая якорь и отправляясь в плаванье, удлинит ли Господь твое странствие, прибавив тебе лет жизни, или же направит тебя в скорости в гавань дыханием бездыханной смерти, куда бы ни плыл ты, на запад или же на восток, плыви с миром».